Бородатого времени суток, дамы и господа. То, о чем мы так долго говорили и о чем вас предупреждали, наконец случилось, и научная рубрика в рамках проекта BeardyCast выделяется в свой собственный мирок, который теперь будет существовать под названием «Теория большой бороды». Именно так мы решили назвать нашу отделившуюся рубрику, которая отныне будет штатно выходить по вторникам, и вести ее для вас буду я. Если кто не знает, меня зовут Антон Поздняков, и по совместительству я являюсь автором на сайте kedr.com. В рамках же проекта BeardyCast я буду стараться помогать вам узнавать больше о нашей Вселенной в различных ее проявлениях. В первую очередь, конечно, хотелось бы затрагивать темы космоса, робототехники, физики, прочие научные темы, потому что они наиболее интересны мне, но если у вас будут какие-то интересные предложения, вы можете смело озвучивать их в нашем твиттере. Ведь вместе с нашей рубрикой мы запустили отдельный хэштег, который теперь называется The Big Beard Theory, и с помощью него вы можете общаться с нами, предлагать какие-то новые темы, оставлять фидбэк, и, конечно же, задавать вопросы, на которые мы впоследствии, я надеюсь, будем отвечать в конце эпизодов. Так что, если вас интересует какой-нибудь вопрос, на который вы хотите услышать ответ или мнение, смело задавайте его в Твиттере с нашим хэштегом The Big Beard Theory. В плане формата, я думаю, со временем мы сможем устаканиться так, чтобы нравилось большинству. В этом плане ваш фидбэк будет особенно важен, поэтому очень его ждем. Но, пожалуй, закончим со всякими организационными моментами, я думаю, мы достаточно о них сказали, и перейдем к новостям, которых было не так и мало. Наверное, самой важной и самой значительной является новость о Ганимеде, спутнике Юпитера. Дело в том, что ученые смогли подтвердить наличие огромного океана из соленой воды, который находится под поверхностью Ганимеда. Нельзя сказать, что это что-то уникальное или сверхновое. Как мы уже говорили в одном из предыдущих выпусков нашей рубрики, нечто подобное можно найти и на Европе, другом спутнике Юпитера, как и на некоторых других астрономических телах в нашей Солнечной системе. Интересен способ, с помощью которого смогли подтвердить наличие этого самого океана. С помощью телескопа Хаббл, который до сих пор верой и правдой служит человечеству, астрономы наблюдали за полярными сияниями на Ганимеде. Рецепт для полярного сияния весьма прост. Нужен солнечный ветер, поток частиц от Солнца, который присутствует везде в нашей Солнечной системе. Кроме этого, нужна атмосфера, которая будет обеспечивать само свечение, и нужно магнитное поле, которое будет преломлять движение данных частиц. Дело в том, что Ганимед вращается вокруг Юпитера, который является не только самым большим и массивным телом в нашей Солнечной системе, не считая Солнца, но и генерирует огромное электромагнитное поле, которое очень сильное. Поэтому само наличие полярного сияния на Ганимеде не так уж и удивляет. Но присмотревшись внимательно, ученые смогли обнаружить то, что преломление движения частиц не совсем такое, как если бы на них действовало только электромагнитное поле Юпитера. Вместо примерно 6 градусов отклонения на Ганимеде можно наблюдать порядка 2. А это означает, что на них действует не одна, но несколько электромагнитных сил. То есть у Ганимеда есть собственное электромагнитное поле. И согласно расчетам, такое магнитное поле как раз может генерироваться огромным жидким океаном, который проводит электричество. И соленая вода, как ничто другое, подходит под это описание. Если говорить о примерном количестве воды, которую астрономы ожидают увидеть на Ганимеде, то она будет значительно превосходить всю ту воду, которую мы можем найти на Земле. А, как мы знаем, вода на данном этапе считается одним из основных ингредиентов для того, чтобы где-нибудь помимо Земли существовала жизнь. Так что все больше шансов, что первую жизнь мы найдем именно на спутниках Юпитера когда-нибудь, может быть. Впрочем, наверняка этому будет предстоять еще довольно долгие исследования. Что же касается другого интересного объекта в нашей Солнечной системе, а именно Церере, о которой мы говорили в последний раз, в контексте того, что космический аппарат Дон успешно вышел на орбиту. Наверняка многие задаются вопросом, ну вышел Дон на орбиту и где все эти фотографии, куда это все уходит, почему мы не видим никаких свидетельств, никаких подробных снимков с Цереры, на которых будет что-то видно. И если вы принадлежите к определенному типу людей, вы конечно же знаете ответ, это все происки спецслужб, которые скрывают от нас истину, которая, как известно, находится где-то рядом. Наверняка там уже нашли отпечатки ног гуманоидов, которые ходят и прячутся там, и светили нам вот этими двумя фонариками, которые мы видели на снимках с двумя яркими пятнами. Ну а если серьезно, ответ на этот вопрос очень простой. Дело в том, что для Дона сейчас Церера представляет собой не что иное, как темное пятно. Ну а где-то в апреле Церера будет хорошо освещена Солнцем, и мы сможем получать подробные снимки с ее поверхности. Так что расслабились, всего лишь нужно немножко подождать. Говоря об освещенности солнцем, нельзя не упомянуть и солнечное затмение, которое можно было наблюдать в пятницу. Для многих из нас оно не было полным, впрочем, в некоторых частях Земли луна таки полностью перекрыла солнечный диск. Если вы не запаслись дискетой или рентгеновским снимком, или же в вашем городе не было достаточной степени облачности, и вы по какой-то причине солнечное затмение пропустили, то не стоит сильно отчаиваться. Кстати, можете почитать довольно интересный текст по этому поводу одного из наших авторов, Ильи Рябова. Ссылочку мы приложим в шоу-ноутах к данному выпуску. Ну а теперь давайте перейдем к основной теме нашего сегодняшнего выпуска. Вообще на будущее я планирую выбирать одну или несколько тем, которые будут действительно познавательными и которых, я надеюсь, будет вам интересно слушать, и они будут так называемыми основными темами нашего подкаста. Сегодня я хотел бы вам рассказать о марсоходах и о истории освоения Марса движущимися антропогенными объектами. Не знаю, как ваше, а мое воображение сильно взбудоражено тем фактом, что за то крайне короткое время, за которое мы вообще смогли выбраться за пределы нашей Земли, мы уже смогли доставить на другую планету, на Марс, не один и не два объекта, многие из которых успешно бороздят ее просторы и проводят исследования, и мы так много информации получаем. И не стоит забывать, что это происходит прямо сейчас, на наших глазах. В наше с вами время делаются значительные открытия, которые меняют наше представление о Солнечной системе, о том, как формировались планеты. И, естественно, Марс, как планета, которая максимально похожа на Землю из всех предоставленных нашему доступу, пожалуй, самая интересная. Что же касается марсоходов, это те объекты, которые были посланы на Марс и которые могли передвигаться по поверхности. Потому что кроме них также спускались так называемые АМС, автоматические межпланетные станции, которые просто спускались и собирали информацию. Но, как мне кажется, они не так интересны, впрочем, наверное, на них бы у нас и не хватило особо времени. Если углубиться немножко в историю, то всего 3 страны смогли отправить космический аппарат на поверхность Марса. Причем одна из этих стран уже не существует, а опыт другой был недалеко не самым удачным. Как нетрудно догадаться, это были СССР, которая посылала Марс-2, Марс-3 и Марс-6, а Великобритания посылала Бигль-2, а остальные 8 аппаратов были собственностью США. Всего из 12 попыток посадки только 9 смогли избежать крушения при приземлении, и только 7 из них смогли выйти на какую-нибудь связь с Землей. И как видите, процент успешности операции не такой большой, но я надеюсь, что со временем будет улучшаться, так как человечество набирается опыта и будет посылать все более и более технически продвинутые аппараты. Так давайте же в хронологическом порядке посмотрим на марсоходы, которые были отправлены к Красной планете. Первым из них были аппараты, которые входили в состав миссии Проб-М, что расшифровывалось как прибор оценки поверхности Марс. И, как думаю, стало уже понятно, запускались они из СССР. Два идентичных аппарата представляли собой миссии Марс-2 и Марс-3 и были запущены в 1971 году. Обе миссии закончились неудачно. Первый аппарат не смог осуществить мягкую посадку, но при этом смог вписать себя в историю как первый механизм, созданный человеком, который попал на поверхность Марса. В свою очередь Марс-3 хоть и смог совершить мягкую посадку и даже какое-то время передавал сигнал на Землю, информативности в этом было не так много, потому что сигнал передавался в течение всего 14,5 секунд, и все, что приходило на Землю, был серый экран. И хотя данные миссии нельзя считать полностью успешными, в них было несколько интересных моментов. Так, например, размер обоих аппаратов составлял 25 на 22 на 4 сантиметра, а масса каждого из них равнялась 4,5 килограммам. То есть, чтобы вы понимали, это примерно стопка бумаги А4. Но при этом необычными в них, естественно, были не массогабаритные характеристики, а то, каким образом они передвигались по поверхности. Вместо привычных нам уже колес, миссию Проб-М снабдили шагающими лыжами. Именно такой выбор был сделан не потому, что это было максимально эффективно, потому что, как вы можете понимать, это далеко не самый эффективный способ передвижения, а в силу того, что на то время, когда проектировалась миссия, мы не знали о поверхности Марса достаточно, чтобы быть уверенными, что колеса или гусеницы банально не увязнут в какой-нибудь рыхлой почве, которую исключать было совсем нельзя. Следующим же марсоходом после Проб-М был Sojourner, который запускала NASA. Он был первым работающим марсоходом, который входил в состав миссии Mars Pathfinder. Интересное название Sojourner, откуда оно пошло? Тогда НАСА начало традицию, когда имя для марсохода выбирали люди, которые были заинтересованы в астрономии. То есть, грубо говоря, НАСА спрашивала общественность о том, как же они хотят назвать аппарат, и после этого, после небольшого конкурса, они выбирали лучший вариант, и так впоследствии назывался аппарат. Имя Саджорнер придумал 12-летний мальчик, в данном случае получилась небольшая игра слов. Мальчик решил назвать марсоход в честь известной женщины-борца против негритянского рабства Саджорнер Труд. Но в свою очередь Саджорнер буквально переводится с английского как «проезжий» или «пришелец». Ну, то есть вы понимаете, друг за друга цепляется. Вроде как и борцам за права чернокожих приятно, в то же время и подходит, в принципе, название. В общем, все сложилось весьма удачно. Посадка миссии Mars Pathfinder успешно прошла 4 июля 1997 года. И контакт с ним продолжился до 27 сентября этого же года. Аппарат представлял собой своеобразную машинку на радиоуправлении, размеры которой составляли 65 на 48 на 30 сантиметров, а масса была 10,6 килограмм. Стоит отметить, что вес Саджорнера на Марсе составлял всего 4 килограмма, вследствие того, что гравитация там слабее. На марсоходе было установлено довольно много аппаратуры, среди них три камеры, две из которых смотрели вперед, а одна назад, альфа-протон-рентгеновский спектрометр для определения химического состава пород, антенна для связи с посадочной станцией, способная передавать сигнал до 500 метров. То есть вы понимаете, что даже в теории от своей посадочной станции, с которой Саджорнер, собственно, и выезжал, он отъехать мог всего на 500 метров. При этом всю его верхнюю панель занимала солнечная батарея, которая питала аккумулятор, емкость которого составляла от 24 до 36 ампер-часов. Все это зависело от текущей температуры. Так как наш подкаст сосредоточен вокруг так называемой гик-культуры, думаю, очень многим будет интересно, какой же именно процессор, какое железо всем этим управляло. А установлено было следующее. Управлял всем восьмиразрядный процессор Intel 80C85, работающий на частоте 2 МГц. Оперативная память при этом составляла 512 кБ, и был даже твердотельный флеш-накопитель на 176 кБ. И это все в 1997 году. Бортовое программное обеспечение могло составлять 3D-карты местности и, соответственно, выбирать максимально удачный маршрут, чтобы объезжать камни и прочие препятствия. Стоит, наверное, отметить то, что да, на 97-й год это было очень слабое железо, но данному факту есть очень логичное объяснение. Первым фактором, конечно, является то, что разработка такого аппарата занимает не день, не два, не три и даже не год. Поэтому космическая индустрия, как правило, довольно сильно отстает от консюмерской электроники. Ведь начинать внедрять какие-то решения и строить уже вокруг них всю систему приходится на очень раннем этапе. И, конечно, к тому времени, как сам аппарат уже будет запущен, доставлен на Марс и все такое, железо успеет несколько раз устареть. Ну а кроме этого, очень большую роль играет надежность. Ведь в космосе, особенно в таких миссиях, как полеты на Марс, нету каких-то сервисных центров, которые бы смогли, если что-то поломается, поменять это или каким-то образом починить. Все это дело очень ограничено, поэтому запускать нужно только супер проверенные какие-то вещи, которые смогут как минимум противостоять радиации и прочим суровым условиям, с которыми им придется столкнуться. Но возвращаясь к Саджорнеру. Примерно за 83 соло, то есть марсианских суток, он проделал путь общей дистанции около 100 метров. Это стало значительным достижением, особенно учитывая тот факт, что изначально планировалось, что Саджорнер проработает не более 7 сол. В результате данной миссии ученые смогли выяснить очень много о химическом составе грунта и пыли, а также подтвердить теорию о том, что раньше Марс был более теплым и влажным. Контакт с Саджорнером был потерян 27 сентября 1997 года, когда посадочная станция перестала передавать и принимать сигнал. Несколько раз пытались контакт возобновить, но после неудачи проект стал считаться закрытым и миссия вполне успешной. Следующими марсоходами, которые попали на поверхность Марса, были два брата-близнеца Spirit и Opportunity, о которых вы уже наверняка слышали. В 2004 году в рамках миссии Mars Exploration Rover на Марс были отправлены два абсолютно одинаковых марсохода под названием Spirit и Opportunity. Свои мягкие посадки на Марсе они совершили 4 января 2004 года. Это был Spirit и 25 января Opportunity. Как и в предыдущем случае, название данных аппаратов выбрала общественность. На этот раз это была тоже ребенок, 9-летняя девочка Софи Коллинз. Оба аппарата были значительно больше и технически более продвинутыми, чем их предшественники. Размер их составлял 2,3 на 1,5 метра, а масса примерно 185 килограмм, что в весовом эквиваленте равнялось примерно 70 килограммам на Марсе. То есть такой уже небольшой карт. Как и Sojourner, они были довольно похожими. 6 колес, сверху солнечная панель, а вокруг навешана куча аппаратуры. Самым большим визуальным изменением было добавление мачты, на которую крепилась камера, с помощью которой можно было совершать обзор гораздо лучше. Из инструментов на Spirit и Opportunity были панорамные камеры, делавшие цветные снимки в разрешении 1024 на 1024. Ну вы понимаете, они уже заранее готовились к тому, что в Instagram придется выкладывать квадратные фотографии и все такое. Также были камеры для навигации, микрокамеру, способную делать снимки камней и пород с близкого расстояния в том же разрешении 1024 на 1024. Черно-белые камеры, которые определяли какие-нибудь опасности и помогали в навигации. 3 спектрометра, которые нужны для анализа химического состава и изучения грунта. Мощные магниты, которые собирали пыль и таким образом изучали ее магнитные свойства. И инструмент для бурения, способный высверлить отверстия в скальных породах диаметром 45 мм и глубиной 5 мм. Что до компьютерных компонентов, то в этих братьях-близнецах использовались устройства на базе камня RAD-6000, производства IBM, работавшего на частоте 20 МГц. 128 мегабайт оперативной памяти, 256 мегабайт твердого флеш-накопителя. Такая начинка стала значительным прогрессом, но, как вы понимаете, все по тем же причинам. На 2004 год это была далеко не топовая начинка, которую мы могли найти, ну не знаю, там в каком-нибудь крутом ноутбуке. Spirit, сев на поверхность Марса 4 января 2004 года в кратере Гусева, проработал вместо запланированных 90 сол 2210 сол, из которых 1892 он мог двигаться. Проехав в общей сложности около 7,7 километра, 1 мая 2009 года он застрял в мягком грунте, из которого так и не смог выбраться, несмотря на отчаянные попытки командного центра НАСА решить данную ситуацию. После этого миссия продолжалась до 22 марта 2010 года, когда состоялся последний контакт Спирита с Землей. Все время простоя он продолжал изучать среду, хоть и не мог двигаться. Opportunity же был посажен на Марс 25 января 2004 года на плато Меридиана, или плато. При этом он оказался значительно удачнее своего брата-близнеца. Запланированный срок службы также составлял 90 сол, но это не мешает Opportunity работать и до сегодняшнего дня. За весь свой срок службы он прошел более 36 километров, и среди планетоходов он занимает второе место, уступая только луноходу 2. При этом до сих пор он продолжает наращивать километраж. Впрочем, в последнее время там возникли некоторые проблемы в связи с экономической поддержкой миссии Opportunity, но, надеюсь, НАСА все-таки возьмется за голову и решит эту проблему. Анализ информации с марсоходов Spirit и Opportunity сложно переоценить в научном плане. Результат полученных данных ученые смогли в очередной раз подтвердить теорию о том, что ранее Марс был теплым и влажным. Более того, исследованные камни и породы доказали, что долгое время на Марсе были потоки жидкости, которые, скорее всего, являлись ничем иным, как водой. И этот факт, как мы уже много раз говорили, вполне может говорить о том, что потенциально на Марсе когда-то была, а может даже есть до сих пор, жизнь. Но давайте двигаться дальше. 6 августа 2012 года, то есть совсем недавно, на Марс успешно сел марсоход Curiosity. И хотя он был значительно больше своих предшественников, весил почти тонну, 899 килограмм это на Земле, а на Марсе, соответственно, 340 килограмм. И размером он был с небольшую машину, примерно 3 на 3 на 2 метра, или как-то так, и значительно лучше оснащен в плане аппаратуры. Но по своей парадигме он не сильно отличался, цель его была ровно такая же. Изучать Марс, максимально изучить Марс. Curiosity на данный момент самый продвинутый марсоход, естественно, он последний марсоход, и пока после него еще никого не запускали, что, в принципе, логично. Кстати, у Curiosity есть собственный твиттер, на который вы можете подписаться, чтобы узнавать последние новости, он местами довольно забавный. Есть и русский аналог, естественно, все это есть в шоу-ноутах. Одним из главных отличий Curiosity визуально от Spirit, Opportunity и Sojourner является то, что на его поверхности нету больших солнечных батарей. Питается же он от собственного радиоизотопного термоэлектрического реактора, что позволяет ему получать постоянный ток в течение всего марсианского года, независимо от каких-то метеоусловий. Кроме этого, большое количество пыли создавало кучу проблем по очистке солнечных батарей, ведь чем более загрязненные они, тем меньше энергии они могут поставлять. Вместе с реактором Curiosity, естественно, был по полной оснащен и измеряющими инструментами. Так на нем были установлены Mastcam, то есть камера на мачте, которая на самом деле состоит из двух камер по 2 мегапикселя, способных делать снимки в разрешении 1600 на 1200. И все это в реальном цвете, а не черно-белое. Разница между двумя камерами состоит в фокусном расстоянии. На одном из них 100 мм с углом зрения 5,1 градус, а на другом 34 мм с углом зрения 15 градусов. В процессе разработки подразумевалось, что они смогут еще и зумировать, но некоторые технические трудности, которые не были решены к сроку отправки, воспрепятствовали тому, чтобы все-таки установить зумирующий механизм. Другая камера, которая располагается на специальной руке-манипуляторе, основная цель которой — изучать объекты вблизи, в ней установлена матрица, идентичная такой, которая установлена в Mastcam, но она способна детализировать объекты толщиной до 14 микрометров, а это тоньше человеческого волоса. Кроме этого, есть белая и ультрафиолетовая подсветки для того, чтобы максимально хорошо видеть изучаемый объект. Есть несколько камер для навигации, камера-спектрометр, которая также располагается на мачте и работает в паре с импульсным лазером, который испаряет кусок изучаемого объекта для проведения спектрального анализа на расстоянии. Такой подход позволяет не прибегать к использованию манипулятора, сохраняя при этом энергию. Также установлен спектрометр, облучающий образцы альфа-частицами, мини-лаборатория, которая анализирует порошок, полученный при бурении, несколько инструментов для изучения твердых пород, детектор радиации, инструмент для поиска водорода и водяного льда и мини-метеорологическая станция, которая исследует условия на Марсе. Уже традиционно поговорим о железе. В Curiosity установлено два идентичных компьютера, один основной, один запасной, причем ко второму приходилось прибегать не так давно. Работают они на базе процессора RAD 750 с частотой 200 МГц, 256 МБ оперативной памяти и целых 2 ГБ флеш-накопителя. Представляете, какой-то прогресс по сравнению с предыдущими аппаратами. Как я уже говорил, вследствие сбоя работы основного компьютера Curiosity переключался на запасной, и насколько я знаю, сейчас именно на нем работает марсоход. На сегодняшний день Curiosity до сих пор продолжает работу и очень много нам уже успел рассказать о Марсе. Вместе с этим он стал своеобразной сенсацией в интернетах и, пожалуй, это самая широко известная космическая миссия последних лет. Например, марсоход появлялся в таких хитах, как Angry Birds Space или в сериале Футурама, что говорит о большой популярности. Недавно мы слышали новости о том, что на Curiosity произошло короткое замыкание, но вроде сейчас все в порядке, и вот-вот он должен продолжить работу, если уже не продолжает. Вот, собственно, и все успешные марсоходы, которые были на данный момент. Кроме этого, естественно, в будущем планируется запуск новых, и на один из них мне даже в свое время посчастливилось посмотреть. Европейское космическое агентство ESA в рамках миссии ExoMars будет запускать собственный марсоход, строит который компания Astrium, которая в свою очередь является частью компании, которая производит аэробусы. И вот мне посчастливилось побывать в Стивенедже, где я видел непосредственно сам этот марсоход. Думаю, ссылку на фотографию я также прикреплю в шоу-ноутах. Скажу вам честно, это очень впечатляющее зрелище, и хотя на нем не было всего того обвеса, который будет в итоге, находиться в одном помещении даже с тем, что когда-то будет бороздить просторы Марса, я надеюсь, все пройдет успешно, это очень многого стоит, скажу я вам. На этом я, пожалуй, подведу итог. Надеюсь, вам было интересно слушать о покорении Марса и о таких замечательных вещах, как марсоходы. Напоминаю, что нам очень-очень важен ваш фидбэк, который вы можете оставлять в Твиттере с хэштегом TheBigBeardTheory. Там вы можете предлагать темы, высказывать мнения о формате, возможно, предлагать каких-то гостей, которые захотят обсудить с нами что-нибудь интересное и смогут рассказать что-то, что вам будет интересно слушать. Совсем скоро Бердикаст откроет, наконец, свой сайт. И уверяю вас, на нем вас также ждет очень много интересного, в том числе и в нашей научной рубрике «Теория большой бороды». Не забудьте поставить нужное количество звездочек в iTunes или где вы там нас слушаете. Ну, я с вами прощаюсь до следующего вторника. Пока!